Послание к евреям. Удивительнейшее послание, но, к сожалению, одно из самых трудных в Новом Завете. Одно из самых трудных посланий. Автор этого послания неизвестен. Многие считают, что это апостол Павел. Вот, но при этом даже те, кто считает, что это апостол Павел, все равно помечают, да, что не совсем это так. Мы не будем сейчас говорить об авторстве, вот, мы будем говорить о получателях. Потому что это послание о евреях. И адресовано оно евреям, которые приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Они действительно приняли Иисуса Христа. Они верующие. Они верующие. Десятая глава, 32 стих. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей служат зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии». Они, приняв Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, они были в страданиях. Они участвовали и были свидетелями страданий других. У них была первая любовь. Они действительно ждали пришествия Иисуса Христа, как ждал апостол Павел. И они тоже ждали. Они были иудеями когда-то, да? Они поклонялись живому Богу в храме, они приносили жертвы за грехи свои, да? Раз в год первосвященник за них приносил жертвы. Они верили в единого Бога. Но они, эти евреи, да, они распяли Иисуса Христа. Это те люди, которые когда-то кричали, быть может, или их родители кричали, «Распни его, распни его!» Но когда Слово Божие коснулось их сердец, они приняли Иисуса Христа как своего Спасителя и начали страдать. Страдать за Иисуса Христа. Но чем больше они страдали, тем больше было их желание, чтобы Христос пришел. Они, наверное, вспоминали, наверняка вспоминали, что вот мы когда были в вере вот в единого Бога, да, у нас не было таких страданий. Но как только мы стали христианами, где-то благодать, да, где-то радость, где-то счастье. У нас одни страдания. И многие из этих людей в страданиях, они стали оглядываться назад. Они стали оглядываться на иудаизм. Многие из этих людей перестали даже посещать общение верующих. 26 стих 10 главы. «Не оставляйте собрание вашего». Да? Не 26, 25. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение Дня Онова или приближение, да, вот, пришествия Иисуса Христа». Некоторые из них перестали иметь общение со своими верующими. Здесь нет речи о воскресном богослужении, да, о воскресном собрании. Собрание, вот здесь собрание, это общение верующих. Так вот, эти люди перестали иметь общение. И сейчас много людей есть, которые говорят, а зачем обязательно разве ходить на общение, я что, не могу дома сам верить в Бога? Может человек сам дома верить в Бога? Да, верить-то может, да? Верить-то может, но что дальше? Что дальше? Какова его вера, которая не видна, да? Очень-очень похожа ситуация с сегодняшней церковью. Очень похожа ситуация. Когда люди, в принципе, и не имеют общения, кроме воскресного собрания. Да? Когда люди в церкви, приходят в церковь, и церковь для них становится как приход. Они пришли, посидели, да, или постояли где-то, и ушли. И на неделе нет собрания с верующими. Целую неделю человек работает, там учится, что-то делает, и общения с верующими не имеют. Вот об этом речь. Не будем оставлять общения друг с другом. Потому что верующий человек – это человек не одиночка. Напомните мне вторую заповедь Иисуса Христа из двух. «Возлюби ближнего своего, как самого себя», да? И вот этот ближний, из 13 главы Евангелия от Иоанна. Это наши братья и сестры в церкви. Помните? Имейте такую же любовь друг к другу, как я возлюбил вас, да, любовь в делах. И вот автора послания к евреям очень беспокоит положение и состояние этих евреев, получателей, которые, когда-то приняв Иисуса Христа, став верующими, они начали оглядываться в иудаизм. Может быть, нам опять начать приносить жертвы, да, посещать храм, участвовать вот в этих обрядах, да. Может быть, нам опять прийти в то состояние, когда за меня перед Богом предстоял кто? Первосвященник, избираемый из людей, который раз в год входил в святое святых, да, и приносил жертву за грех. Ведь тогда-то и жизнь лучше у меня была. Вот в таком положении были получатели. И пятая глава. Пятая глава послания к евреям. Автор им говорит, что вы должны уразуметь первосвященника. Вообще, послание к евреям, все послание к евреям говорит об Иисусе Христе как о великом первосвященнике. Мы с вами будем долго и подробно изучать о нем, о первосвященнике. Евреям было понятно, что такое первосвященник. Если я у вас спрошу, что такое для человека первосвященник или кто такой, мы затруднимся ответить. Они были воспитаны в этом. С молоком матери в них все это входило. И вот автор им говорит, что вы должны понять Иисуса Христа как своего первосвященника. И вот в пятой главе автор говорит, что Иисус Христос, он первосвященник по чину или по подобию Мельхиседека. И 9 стих, 8-9 стих. Хотя он, Иисус Христос, и сын, однако страданиями навык к послушанию. Или через страдания он научился быть послушным. И совершившись, или став совершенным, претерпев все страдания, он стал совершенным и сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, или причиной спасения вечного. Иисус Христос через страдания, он научился послушанию. Послание Филиппийцам, 2 глава, помните, был послушен, да, отцу до смерти и смерти крестной, да, на кресте, позорная смерть. И через эти страдания, через свою смерть, Иисус Христос стал причиной чего? Чего причиной? Сейчас только мы прочитали 9 стих. Причиной чего Иисус стал? Спасение вечного. Иисус Христос стал причиной спасения вечного для кого? Для кого? Для кого? Для всех, кто ему послушен. Еще раз прочитаем. Сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Спасение получают только те, кто послушен Иисусу Христу. Если человек приходит ко Христу с покаянием, но при этом он допускает мысль, что если я вот сегодня становлюсь гражданином Царства Небесного, но я буду выбирать, когда послушным быть Богу, а когда непослушным. Как вы думаете, этот человек будет принят? Будет записан в книгу жизни? Нет. Человек, который действительно приходит к Иисусу Христу, он приходит для того, чтобы после покаяния быть послушным Ему. Быть послушным – это желание его сердца. И 11 стих, и ниже. «О сём надлежало бы нам говорить много. О сём о том, что Иисус Христос для евреев стал первосвященником великим по чину Мельхиседека». И что это для евреев значит, для людей, верующих, спасенных, что это значит иметь такого великого первосвященника? Вот об этом автор говорит, мне нужно было говорить вам много, но трудно истолковать. То есть трудно мне говорить об этом много для вас, потому что вы сделались неспособны слушать. Здесь слово «неспособны» не в том, что они не умеют, да, слушать, а слово «неспособны» – это то же самое слово, что и в 12 стихе 6 главы. Ленивы. Перевод «ленивы». Вот о таких важных вещах автор говорит евреям, верующим. «Мне нужно было вам говорить много, но вы обленились, друзья. Вы не хотите приложить старания, труда, чтобы это уразуметь, чтобы понять». И дальше. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть кем? Учителями. Судя по времени, который вы уже с Господом, вы каждый должны уже других наставлять. Но вас снова и снова нужно учить первым началом Слова Божьего. Азбуки, букварю. Каждый раз нужно учить букварю, букварю, букварю. Вот это буква А, да, вот это мы. Что получилось вместе? Ам, да? И вот так далее. И каждый год вот с этого, с азов надо начинать. Хотя вы должны быть уже других учителя. Для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ или не разбирается в слове правды. Потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства, навыкам или благодаря опыту приучены к развлечению добра и зла. Младенцы не понимают, где плохо, где хорошо. Да? Как поступать плохо, а как поступать хорошо. Они не понимают этого. Они не могут сопоставить свое поведение с мудростью Слова Божьего. И поэтому, как мы уже изучали вот в трех группах по посланию к Коринфянам, третья глава, вторая и третья глава, Павел делит верующих людей на две категории. Душевные, которые не имеют Духа Божьего, и духовные. Да? Душевные – это люди не спасенные, они не имеют Духа Божьего. И они не могут понимать, что говорит Дух Божий, да? В Слове Божьем. Они не могут этого понимать. А духовные могут понимать. Но Павел в третьей главе говорит, я не могу с вами, вы хоть и духовные, но я не могу с вами говорить как с духовными, потому что вы не понимаете. Вы младенцы, вы плотские. Вы хоть и духовные, но живете как душевные, потому что питаетесь чем? Как уверовали, и сосочку сосете. Сосочку сосете. Шестая глава. Посему, поэтому, да? Павел говорит младенцам. Поэтому, младенцы, оставим начатки учения Христова и поспешим к совершенству. Оставим начатки, да? Что такое начатки учения Христова? Здесь для евреев перечисляется, что для них было начатками учения Христова. Не станем снова полагать основания. На чем? Обращение от мертвых дел и вере в Бога – это покаяние. Сейчас чуть более подробно поговорим. Учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. Это учение, которое хорошо было известно всем евреям, которые верили в единого Бога. Учение о покаянии. Что такое покаяние? Это изменение мышления. Да. Я думал так, но когда я совершаю покаяние, я думаю уже совсем по-другому. Если я думал раньше, что я живу для себя, да, то после покаяния я уже думаю как? Что я живу для кого? Для Иисуса Христа. Да? Абсолютно разные вещи. Если я шел в эту сторону, то после покаяния я остановился и пошел ровно в противоположную. Изменение мышления покаяния. У евреев это было понятно. У них было учение о покаянии. Учение о крещениях. Обратите внимание, крещение во множественном числе. Да? В христианстве сколько крещений? Водное, да? Водное крещение. Еще есть крещение Духом Святым. Здесь о водном крещении. У евреев было много крещений. Крещение – это омовение. Да, через погружение в воду. А церемониальное омовение там, для очищения омовения, еще какие-то омовения. Вот, они знали все это. О возложении рук. Учение о возложении рук также для евреев было очень понятно. Учение о возложении рук, о воскресении мертвых для них тоже было понятно, кроме саддукеев, которые не верили в воскресение мертвых, и о суде вечном. Это для евреев была азбука. Азбука. Для нас, в принципе, это тоже азбука, да, учение о покаянии, о вере, о воскресении мертвых, о суде вечном. Это то, во что верит любой верующий, как любой верующий знает это. Так вот, автор призывает, друзья, хватит стоять вот на этих истинах. Вы должны что сделать? Поспешить. Вы должны поспешить к совершенству. В 12 главе написано, 12 глава, 1 стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий наш грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя нашей веры». Сейчас я вам немножко попонятнее скажу. Давайте, друзья, с терпением бежать отмеренную нам дистанцию к цели, постоянно глядя на цель. На кого? На Иисуса Христа. Давайте с терпением бежать отмеренную нам дистанцию длиной какой? Всю жизнь. Каждый день мы должны бежать к совершенству. Каждый день мы должны больше и больше быть похожим на Иисуса Христа. Каждый день... Что мы должны больше и больше делать? Познавать Его, Иисуса Христа, через Слово. Каждый день. Вот это бег длиною в жизнь. Что для этого нам нужно? Терпение. Давайте с терпением это делать, да? И смотреть в одну точку. На кого? Только на Иисуса Христа. Смотреть. Продолжение в 12 главе. Посмотрите, интересно как. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престолу Божия. Помыслите, да? Думайте всегда о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Не изнемочь и не ослабеть. Когда душа наша изнемогает и ослабевает? Знаете, когда? Когда вместо чтения или изучения, или размышлений над Словом Божьим, я, приходя домой, ложусь и включаю телевизор. Что с моей душой начинается? Изнемогать она начинает. Ей нужно Слово Божье, ей нужна пища. Да? Но перед телевизором-то я поел уже, да, сам. Желудку я, плоти своей дал пищу, а плоть о самом себе не забыл. Но о душе, о духе своем я забываю. И забываю порой каждый день, глядя, как многие из вас выполняют домашние задания. Забываю. И вместо того, чтобы душу свою, дух свой в таком горячем состоянии держать, да, я плоть свою ублажаю, да, и начинаю щелкать. Так, тут неинтересно. О, вот здесь посмотрю, да. Ну, это так, один пример привел, телевизор. У всех у нас разные способы для того, чтобы нашу душу, наш дух... Да, загнать в самый далекий угол. Наша плоть, она очень изощренная. У многих способ другой. По утрам, вместо того, чтобы дух свой подпитать, да, взять Слово Божие, почитать, поразмышлять, помолиться, да, мы плоть свою нежим, лелеем, да, до последнего полежим в кровати, а потом вскочим, быстренько все сделаем, ни к Слову времени не осталось, ни к молитве. Нет, ну, конечно, о завтраке мы не забываем, да? Плоть-то она своего требует, это дух может подождать. Плоть свою требует. Так вот, в таком состоянии были получатели, евреи. Они были младенцами. И дальше автор пишет с 4 стиха 6 главы, читаем. «Ибо невозможно... Однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы – негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии держитесь в спасении. Хотя и говорим так. Посмотрите, автор специально говорит очень страшную вещь. Хотя и говорю так. Что же он говорит? О чем он их предупреждает? Он говорит, что вы младенцы, и что вы должны стремиться и бежать всю свою жизнь к совершенству. А пока вы так не делаете, посмотрите, о чем он их предупреждает. Давайте разберем отрывок этот поподробнее. Невозможно, с 4 по 6, невозможно обновлять покаяние. Невозможно обновлять покаянием. Покаяние – это изменение мышления. Да? Кого невозможно заставить поменять мышление? Давайте внимательно посмотрим. Однажды просвещенных. Кто такие однажды просвещенные? Речь о верующих или о неверующих? О верующих? Вы уверены? Ты уверен, Вань? Почему ты уверен в этом? Только верующие могут быть просвещены, да? Ну, давайте тогда Евангелие от Иоанна откроем. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в этот мир». Всякий человек, который рождается, значит, что, Вань, получается? Получает спасение, да? Раз он просвещается светом. Свет истинный, который просвещает каждого человека, приходящего в этот мир. А мы сейчас дальше разберемся. Я про просвещение пока. Ты мне сказал про просвещение, что это про верующих. Ведь только верующие просвещены. Просвещены, да? Как только свет пришел в мир, как только Иисус Христос пришел в мир, каждый человек, как еще пророчествовал Симеон, помните на встрече, когда Симеон встретил Марию с Иосифом, которые несли исполнить обряд над Иисусом Христом, помните? Симеон пророчествовал об этом, что этот человек, который в колыбели лежит, он войдет как разделение, да? Всякий человек просвещается Иисусом Христом. Всякий человек. Это не значит, что всякий человек спасен. И вкусивших дара небесного. Вкусивших дара небесного. Давайте подумаем. Вкусивших дара небесного, соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века. Что за дар небесный вкусили получатели? Дар жизни вечной, да? Дар жизни вечной. Они вкусили? Они получили дар жизни вечной? Давайте посмотрим Евангелие от Иоанна, 1 глава, 11 стих. Что там написано? Дар к ним пришел, а они его не приняли. Они его не приняли. Вкусить. Знаете, что такое вкусить? Попробовать на вкус. Вы когда кушаете, чтобы вам насытиться, вы жуете пищу, а потом выплевываете, у как вкусно. Потом еще жуете. И чем больше вы пожевали и больше выплюнули, тем больше наелись, да? Нет, конечно. Вкусить это не значит проглотить. Это не значит съесть. Вкусить это значит попробовать на вкус. Евреи, которым написано это послание, они попробовали на вкус вот этот дар небесный. Они сделались причастниками Духа Святого. Они были участниками, когда Дух Святой сходил. Они были причастниками всех тех чудес, которые совершал Иисус Христос. Среди них были те люди, которые получили от Иисуса Христа или от апостолов исцеление. Они причастились к силам будущего века? Или нет? 2 глава, 4 стих. «При засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле». Иисус Христос совершал чудеса среди еврейского народа. Иисус Христос говорил свое слово кому? 3,5 года. Евреям. Они вкусили благой глагол Божий. Они попробовали его на вкус? Они все это знали. Христос в 12 главе Евангелия от Иоанна говорил, пока есть свет, веруйте в свет. В послании к евреям приводится пример. Пример о том, как народ Божий был выведен Моисеем из рабства египетского. И не один раз вот приводится вот эта параллель. Давайте мы подумаем. Когда народ Божий поверил в Бога? Они поверили в Бога, когда нанесли кровью метки на косяки домов? Они поверили. И ангел-губитель не зашел в их дома. Они поверили Богу. Они вкусили, да? Они стали причастниками. И они встали и вышли. Они слышали Бога, да? Они слышали Бога. Они видели силы будущего века, они видели все Божьи чудеса. Перед ними разошлись воды, да? Много-много чудес было. Скажите, пожалуйста, они вошли в землю? Почему? Почему? Почему не вошли они в землю? Третья глава, 19 стих. Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Они, вкусив всего, что им Бог предлагал, они попробовали это на вкус, но в итоге, когда они подошли к земле обетованной, они были верующими-то? Они не были верующими, они не верили в Бога. Как только они увидели, что им надо сделать, завоевать какую страну, да, где исполины, великаны живут, и города укрепленные, они не поверили в Бога. Они не были верующими с самого начала. Они не были верующими с самого начала. Они, видя Божьи чудеса, они все эти 2 месяца с небольшим, а потом 40 лет, что они делали? Они роптали на Бога. Они роптали на Бога. Итак, дальше давайте. Соделались причастниками Святого Духа, уже сказал. Кстати, сейчас 2 Петра 1.21. 2 Петра 1.21. Послание-то к евреям все-таки. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Всю свою историю еврейский народ был причастником чего? Кого? Духа Святого. Дух Святой говорил через пророков кому? Они были причастниками. Они все это пробовали на вкус, они все это знали. И отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. О чем вот этот отрывок? О чем этот отрывок? Давайте дальше посмотрим. Сравнение. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь. Мы уже представляем, да, еврейский народ? Земля, которая пьет многократно сходящий на нее дождь. Даже когда не превращает плоды никакие, дождь все равно на нее возобновляет литься. Много-много раз Бог поливал ее. И превращающий злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, да? То есть земля, которая в ответ на вот этот дождь, на живую воду, дает злак и плод не для себя, а для тех, да, для кого этот плод предназначен, получает благословение от Бога. А дальше? А производящий терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжение. Два типа земли. На одну дождь льется, точно такой же, как и на другую. Но одна земля произращает плод, а другая произращает терния и волчцы. Что нужно сделать, чтобы другая земля произращала тоже плод? Можешь поливать больше? Если поливать эту землю больше, может вырастет плод-то? Как вы думаете? В чем дело? В поливе? Или в земле? В земле. Конечно, дело-то в земле. Что земля дает? Притча о сеятеле, помните, да? 4 вида почвы. Что земля дает? От человека зависит. Речь-то идет о 2 типах евреев. Одни евреи приняли слово, которое изливал на них Бог. На них было действие, посмотрите, просвещенные, вкусившие, принявшие дар небесный. Да, не только вкусили, но и приняли дар небесный. Они стали, Дух Святой стал жить в них. Они не просто причастником Его стали, да, а они впустили Его в себя. Они приняли благой глагол Божий, да, и они поверили вот в эти силы будущего века. И они не отпали. Главное, что они не отпали. Они все это приняли, и они удержали. И они дали плод. Кто-то больше, да, кто-то маленький. Какой плод давали получатели? Вот такой маленький, да? Маленький плод. Младенцы большой плод не могут давать. А остальные евреи, которые не вошли в их число, на них же было действие точно такое же, как на этих. Было? Дождь-то лился. Они все это получили. Земля-то напиталась. Они были просвещены, да? Они стали, они вкусили, они сделались причастниками. Но они не приняли, они не взяли это к себе. И Бог говорит через автора, невозможно таких людей заставить поменять свое мышление. Если на них не оказало действия, вот они все это получили, и если на них не оказало действия, не Слово Божие, не те чудеса, которые они видели. У меня другой силы нет, говорит Бог. Я бессилен заставить этих людей поменять свое мышление. Вот о чем здесь говорится, что у Бога нет сил других, кроме тех, которые Он применил, изливая на них все вот это. Они все это знают. Когда апостол Павел гнал церковь, он искренне считал, что этим служит Богу. Мы в Деяниях можем почитать. И Бог явил ему милость. Знаете почему? Павел пишет. Потому что Павел, как сам говорит, он делал это по неведению. Когда люди делают по неведению, Бог являет милость. Евреи. Петр говорил в 3 главе Деяний, что вы также по неведению распяли Иисуса Христа. Вы сделали это по неведению. Но как только наше неведение заканчивается, как только мы начинаем знать суть вещей, что происходит? И не принимаем эти вещи, не принимаем слово, не растворяем его своей верой и не меняем свои мысли, да, образ мышления не меняем, не каемся. Есть у Бога какая-то другая сила, которая может нас побудить покаяться? Нету. Если мы услышим слово, да, услышим слово и видя вот эти чудеса, которые перед нами прошли, мы в это не поверили, да, и не приняли решение покаяться, то Бог бессилен что-либо сделать. Невозможно таких людей вновь привести к покаянию. Я уже сделал попытку, они не приняли. Впрочем, о вас, возлюбленные, контраст. Любимое, да, выражение индуктивщиков. Впрочем, о вас, возлюбленные. До этого о ком говорилось? О спасенных или нет? Если дальше говорится в контрасте о спасенных, впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя мне приходится и вот так вас пугать. То есть автор говорит, вот здесь я говорил о тех людях, которые все то, что вы слышали, видели, они не приняли это. И Бог их уже не сможет никак по-другому-то привести к покаянию. А вот о вас разговор дальше. Что же дальше? Я сейчас в современном переводе прочитаю стих 9, внимательно будьте. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы уверены, что вы в лучшем состоянии и обладаете тем, что сопутствует спасению». Держите спасению, это обладаете тем, что сопутствует спасению. Чем они обладают? Что спасению сопутствует? Единственное свидетельство того, что мы с вами спасены, это наши дела. Это наши дела. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым в момент гонений. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде на что? Уверенность в надежде на что? На спасение. Желаем, чтобы каждый из вас, для того, чтобы был полностью уверен в своем спасении, спасение-то вечное, если оно дано, оно вечное, оно никуда не девается. 9 стих 5 главы, да? Виновник спасения вечного. Оказывал такую же ревность в своей жизни до конца, дабы вы не обленились. То же самое слово, что и в 5 главе, 11 стихе. Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Какие обетования наследуют люди верой и долготерпением? Обетование какое? Спасение. Обетование в спасении, в жизни вечной. Но чтобы быть уверенным в своем спасении, что человек должен делать? Что человек должен делать? Не ленясь, да? Не лениться, но с терпением бежать отмеренную ему Богом, да, дистанцию, глядя на Иисуса Христа. Те люди, которые ленятся, у них велика опасность. Я знаю некоторых таких людей, которые всю свою жизнь думают, что они спасены. Много раз Писание говорит, и говорит Павел, и говорит Иаков, но через них говорит Дух Святой, что не обманывайтесь, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Не возьмет Бог в Царство Небесное тех, которые только думают, что спасены, а которые живут как неспасенные. Многие скажут мне: Господи, Господи, не Твоим ли именем? Да? Мы пророчествовали, да? Мы бесов изгоняли, мы лечили, мы чудеса творили. Не Твоим ли именем мы это делали? Господь скажет: отойдите от меня, делающий беззаконие, не знаю вас. Не знаю вас. Кто войдет в Царство Небесное? Дальше, ниже там написано, Евангелие от Матфея это. Кто исполняет заповеди мои, Иисус говорит. Исполняющие заповеди мои. Те, которые всю свою жизнь с долготерпением, каждый день, не останавливаясь, бегут по дистанции. Бегут по дистанции, не оглядываясь назад, не глядя на свои успехи, а глядя только на Иисуса Христа. Вот она цель, Иисус Христос. И этот бег длиною во всю жизнь. И этот стих, посмотрите, еще раз, 9 стих. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии, то есть вы спасены, хотя нам приходится и говорить так». Посмотрите, автор подчеркивает. Друзья, вы посмотрите на себя, он говорит. Вы спасены, но вы как живете-то? У вас плода нету. Люди не видят, что вы спасены. То есть вы живете как неспасенные. Вы живете как те люди, которые, 8 стих, близки к проклятию, да, и которых конец – сожжение. Обратите внимание, даже тем людям, о которых автор послания говорит, что невозможно, да, их заставить покаяться уже, если они вот это все не приняли. Он говорит, что они не прокляты еще, они только близки к проклятию. У них есть еще шанс. У них есть еще шанс измениться, да? У них есть еще шанс изменить свое мышление и покаяться. Они только близки. И автор предупреждает младенцев, которые не бегут, да? Которые не стремятся к совершенству, которые остаются в младенческом возрасте всю свою жизнь. Может младенец быть младенцем всю свою жизнь? Мы уже говорили с вами. Только если он сильно болен, да? Сильно болен, калека фактически, да? Он калека, этот младенец. Только такой может оставаться всю свою жизнь младенцем и не стремиться стать большим. Так вот, автор говорит, посмотрите. Вы живете так, как те люди, которые близки к проклятию. Которые в себе распинают меня, Иисуса Христа. Которые в себе распинают Сына Божия. Вы похожи вот на них. А многие из вас наверняка вот к этой категории относятся. Но в этом послании, друзья, это вообще удивительное послание. Оно настолько ободрение дает каждому человеку. Мы будем с вами изучать его, будем говорить о нем, размышлять над ним. Это послание, оно учит нас быть верующими. Это послание учит нас, что или кто поможет нам в жизни преодолеть все препятствия, все преграды. Кто побудит нас, кто научит нас действительно бежать, не стоять на месте, не оглядываться назад, не идти маленькими шажками. Да? Один день неделю я иду, а 7-6 дней недели я стою на месте. Вот это послание, оно нас научит жить по-другому, думать по-другому, поступать по-другому. Это послание, оно даст нам такой заряд нашей вере, что когда мы его полностью закончим, у вас будут радостные лица. Получите очень большое ободрение. Вы поймете, насколько велика наша с вами награда. Насколько велика наша с вами награда. Но, пожалуйста, откройте ваши сердца Господу. Откройте ваши сердца Слову Божьему. Потому что это твердая пища. Ей надо заниматься, ее надо пережевывать. Каждый день. Если оставить на последнее, да, день перед собранием, что получится с этой твердой пищей? Да, сглотнем, некоторые подавятся, да? Некоторые потом будут с тяжестью в животе ходить. Да что ж такое-то, да? Уснуть не могу, никак не переварится. Каждый день. И мой сегодня призыв к вам, друзья дорогие, братья и сестры. Бегите к Иисусу Христу каждый день. Бегите по страницам Священного Писания. Стремитесь каждый день к совершенству. Забудьте, что вы когда-то были младенцами. Забудьте, будьте мужами совершенными, чтобы каждый из вас смог быть наставником для другого человека, которые будут приходить через вас в нашу церковь, которых Бог будет приводить через вас в нашу церковь. Стремитесь, совершенствуйтесь, изучайте Священное Писание и применяйте его в свою жизнь. И стройте личные отношения с Богом. Пусть Господь благословит каждого из нас в этом. Он действительно великий Бог. И Он первосвященник, который пострадал за наши грехи. И для многих из нас, не для всех, но для многих из нас, стал причиной нашего вечного спасения. Вечное – это которое дается один раз. И как долго действует? Понятно, да? Вечно.